программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Первая реакция экспертов в Минске и в Москве на то, как российский президент Дмитрий Медведев в своем видеоблоге подверг резкой критике президента Беларуси Александра Лукашенко. В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В немецком Штутгарте продолжаются массовые яростные акции протеста в связи с реконструкцией городского железнодорожного вокзала. Вот такие темы, кроме того, рубрика «Культура» и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. С резкими оценками деятельности президента Беларуси Александра Лукашенко выступил в своем видеоблоге российский президент Дмитрий Медведев. В частности, он называет поведение Лукашенко в вопросе о признании самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии бесчестным и призывает, цитата, «наконец расследовать многочисленные дела об исчезновении людей в Беларуси». Запись выступления Дмитрия Медведева размещена на официальном сайте Кремля. Как восприняли очередной виток конфликта в Белоруссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий, подчеркнул Дмитрий Медведев, заметив, что в принципе это не стало для него новостью. Президент России рассказывает, что был удивлен, когда при первой двухсторонней встрече, вместо того, чтобы сосредоточиться на российско-белорусском сотрудничестве, Александр Лукашенко исключительно в негативной манере принялся обсуждать предшественников Бориса Ельцина и Владимира Путина. Поводом для очередного заочного выяснения отношений стала порция высказываний Лукашенко, сделанная им в минувшую пятницу во время пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ. Тогда Лукашенко расценил свои отношения с Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным как плохие, если не сказать хуже. Он возложил ответственность за все, что сейчас происходит вокруг Беларуси, на кучку высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, по мнению Лукашенко, команда Медведева бесцеремонно наклоняет всех неугодных политиков, которые осмеливаются высказать свое, отличное от Кремля, мнение.
Это команда Медведева. Не знаю, насколько это поддерживается Путиным, но у меня есть сведения о том, что он ту же позицию занимает. Это одна и та же команда, которая мочила, намекала Шаймиеву, тот спокойно ушел, Муртазу Рахимова наклоняла, помните, затем к Келюмжинову подобрались. Потом меня прихватили, потом Лужкова. Это одни и те же люди.
Дмитрий Медведев акцентировал внимание, что вся предвыборная кампания Лукашенко целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятиях в адрес российского руководства. Возможно ли, что с учетом этих факторов Москва будет вмешиваться в процесс президентских выборов в Беларуси, назначенных на 19 декабря? Член Политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский уверен, что без поддержки Москвы Лукашенко испытает достаточно серьезные трудности.
Вряд ли это свидетельствует о том, что Россия будет вмешиваться в избирательный процесс Беларуси, но сама по себе такая позиция России, отсутствие поддержки президента Лукашенко на фоне личного конфликта между руководителями наших стран очень здорово деморализует белорусскую элиту. Тех людей, которые занимают ответственные посты и понимают, что уже основная функция обеспечения благосостояния со стороны белорусского руководства не может быть выполнена, потому что оно не способно договариваться с Россией. И это, безусловно, окажет очень сильное влияние на общественное мнение.
Политолог Валерий Карбалевич считает, что повлиять на президентскую кампанию в Беларуси невозможно, так как сам Лукашенко определяет и результат выборов, и количество своей электоральной поддержки. Если какое-то вмешательство России будет, то в виде информационного вбрасывания. В свою очередь, белорусские оппозиционные политики отмечают важность того, что в своем выступлении Дмитрий Медведев затронул тему исчезновений оппонентов Александра Лукашенко. Один из участников президентской кампании Владимир Никляев напоминает, что это впервые произошло на столь высоком уровне, и руководство России дало понять. В Москве есть информация по этому поводу. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Многие российские эксперты размышляют о том, кому именно адресованы высказывания российского президента и какие последствия они могут иметь для российско-белорусских отношений. Мнение некоторых российских политологов собирал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Кому, собственно, обращается в своем видеоблоге Дмитрий Медведев? Адресатов несколько, уверен директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Адресат первый – это белорусская элита, которая, конечно же, не имеет возможности как-то публично оппонировать Лукашенко, но, тем не менее, имеет неформальные способы воздействия на него. Они могут сигнализировать, что, батька, а как мы дальше будем деньги-то зарабатывать, поссорившись с Россией и все равно не наладив отношения с Западом, потому что, несмотря на то, что западники с Лукашенко заигрывают, но все равно он для них остается последним диктатором Европы. Второй сигнал – это российским избирателям, потому что Лукашенко на самом деле начал очень серьезную игру, когда он пригласил этих российских журналистов, причем журналистов региональных. Я вот внимательно посмотрел телевизионную трансляцию всей этой встречи. На самом деле это впечатляет, потому что там было больше 100 представителей региональных СМИ, у которых, конечно, охват не такой, как у федеральных телевизионных каналов, но зато гораздо выше рейтинг доверия. Надо было видеть глаза этих людей. Они смотрели на Лукашенко с восхищением. Тем более у Лукашенко появляется потенциальный союзник на российском политическом поле, это Юрий Лужков. Поэтому я думаю, что второй адресат этого обращения – это действительно российские избиратели, потому что Лукашенко в какой-то момент может стать фактором внутренней российской политики, тем более, что он однажды в 90-х годах уже таким фактором становился.
Нельзя не заметить, что в своих высказываниях российский президент частично повторяет критику в адрес Лукашенко со стороны белорусской оппозиции. Но белорусским оппозиционерам это вряд ли поможет, убежден заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Либеральная оппозиция внутри Беларуси очень хорошо и доказательно критикует Лукашенко. Либеральная оппозиция внутри Беларуси очень серьезные проблемы с позитивом, с собственной программой для Беларуси. Вот в нынешней реальной ситуации, с нынешней реальной белорусской экономикой и нынешними реальными отношениями с окружающим миром. Поэтому дело не в том, что он повторил, дело в том, что это объективная реальность, но Медведеву, в отличие от белорусской оппозиции, не надо идти дальше и не надо предлагать Беларуси дальнейшие модели развития. Вот в этом проблема белорусской оппозиции.
Владимир Жарихин уверен также, что резкая полемика между Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко не приведет к ухудшению отношений между двумя странами.
Отношения России и Беларуси, между прочим, выстраиваются неплохо, в отличие от отношений Лукашенко с лидерами Российской Федерации. Беларусь вступила в таможенный союз. Все соглашения в рамках союзного государства действуют. Другое дело, что оно очень сильно недостроено, да, но то, что там есть, например, возможность для белорусских граждан свободно и без регистрации работать в России, свобода передвижения, это все остается и сохраняется. Но возникает проблема для белорусской политической и экономической элиты, потому что в той модели, которую построил, собственно говоря, Лукашенко, без российского рынка эта модель существовать не может. Чем дальше, тем больше будут возникать проблемы. Экономики сближаются, а лидер политической, а в белорусских условиях и экономической элиты Беларуси все больше отдаляется от руководства того самого огромного рынка, который необходим для той модели белорусской экономики, которая существует сейчас.
Иностранные лидеры, которые сравнивают себя с российскими губернаторами, должны больше заниматься своими делами, например, сбором урожая, выплатой пенсий и выводом экономики из кризиса, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Единая Россия» внесет президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, сообщил сегодня спикер Госдумы, глава Высшего совета партии Борис Грызлов. Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена британскому физиологу Роберту Эдвардсу. Об этом объявил сегодня в Стокгольме Нобелевский комитет. 85-летний Эдвардс удостоен премии за многолетние исследования в области искусственного или экстракорпорального оплодотворения. В Перми сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек, на скамье подсудимых 8 обвиняемых. На востоке Таджикистана в ходе боев между подразделениями силовых структур и боевиками за минувшие сутки погибли 5 сотрудников местного ОМОНа, еще один ранен. По предварительным данным, убиты 2 боевика. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи США. В Нидерландах сегодня начался процесс по делу голландского политика Геерта Вилдерса, обвиняемого в разжигании ненависти к мусульманам. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил перенести памятник Петру Первому работы Зураба Церетели в другое место. Хочу еще раз напомнить для всех наших слушателей, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, нашими интервью и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Продолжим программу «Время свободы». Акция под названием «Все реформы для проформы» пройдет сегодня в 7 часов вечера в Москве на Чистых прудах возле памятника Грибоедову. Участники акции намерены выступить против милицейского произвола и поверхностных, как они говорят, реформ в системе правоохранительных органов России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Сегодня исполняется 2,5 года со дня избиения 7 молодых людей в отделе внутренних дел «Сокольники». Вместо милиционеров на скамье подсудимых оказался один из пострадавших – студент Всеволод Остапов. События 4 апреля 2008 года положили начало кампании против милицейского произвола. После этого было и громкое дело майора Евсюкова, и разгон легального митинга ОМОНом, и перекрытие Тверской. Как правило, добиться наказания сотрудников милиции не удается. И дело Евсюкова – исключение. Минувшим летом уголовное дело против милиционеров из ОВД «Сокольники» было в очередной раз возобновлено, но снова в отношении неустановленных лиц. Прокуратуре так и не удалось заставить начальника ОВД «Сокольники» разобраться, кто именно избивал на подведомственной ему территории подростков. А без этого расследование продолжает оставаться пустой формальностью. Сегодняшнюю акцию протеста против милицейского произвола организуют сразу несколько общественных движений. Один из организаторов пикета, филолог Александр Малиновский, отмечает, что проблема современной милиции не только и не столько в самой милиции.
Вся структура так называемых правоохранительных органов до такой степени прогнила и настолько устроена просто как часть сугубо иерархической структуры, отнюдь не направленной на защиту свободы, что реформы и, в частности, вот, так сказать, те реформы милиции там, по переназыванию ее в полицию, например. В общем, не могут каким-то образом эту систему спасти или принципиально улучшить.
Александр Малиновский уверен, что существующая система МВД не нуждается в поверхностных реформах. Изменить правоохранительные органы, по его мнению, можно только комплексно, вместе со всей системой государственности, и сделать это можно с помощью широкой гражданской инициативы снизу. Что касается сегодняшней акции, на ней тема милицейского произвола будет поднята и в связи с содержанием под стражей Максима Солопова и Алексея Гаскарова, антифашистов, защитников Химкинского леса. Акция пройдет под лозунгами «Долой ментовский произвол», «Свободу Гаскарову и Солопову», «Все реформы для проформы» и другими. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней, как рассказывает находящийся сейчас в Страсбурге специальный корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович, темы, неприятные для России, будут подниматься, видимо, разве что в кулуарах.
Открывающаяся в Страсбурге сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы не сулит России каких-то запредельных неприятностей. Это понимают и в самой российской делегации. Поэтому ее руководитель, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, даже зная о некоторых инициативах со стороны парламентариев из стран Балтии, относится к ним легко.
Достаточно много вопросов, которые для нас актуальны, но нет вопросов, которые бы носили конфронтационный характер, как порой это здесь бывает. Но я слышал о том, что, скажем, эстонцы собираются напоминать о нескольких резолюциях, которые принимались Советом Европы еще в период существования Советского Союза, и которые были посвящены балтийской теме. В какой форме это будет делаться, я пока сказать не готов. Знаю, что здесь, в Парламентской ассамблее Совета Европы, пресыщение историческими дискуссиями, которые на самом деле ни к чему не приводят, поскольку стороны остаются при своем свое мнение, это пресыщение очевидно.
На сессии также не намечено обсуждение последствий российско-грузинской войны, хотя Россия за 2 года не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по этому вопросу. Но в кулуарах сессии пройдет закрытое заседание Комитета Ассамблеи по мониторингу, и эта тема там будет главной. Кроме того, многие наблюдатели ждут здесь с интересом обсуждения доклада об успехах и провалах в борьбе с экстремизмом. На вопрос «Радио Свобода» о том, не раскритикуют ли Россию за разгоны оппозиционных митингов, Константин Косачев сказал, что все как раз наоборот.
Я увидел в этом докладе и позиции, которые обращены скорее не к властям, а к тем, кто склонен прибегать к экстремистским либо пограничным к экстремизму действиям, отстаиванию своих политических целей. Скажем, в этом докладе есть целый параграф, раздел по теме свободы собраний, известная в России тема 31 числа каждого второго месяца. Так вот, в этом докладе достаточно четко говорится о том, что свобода собраний не может быть безграничной, и возможные ограничения этой свободы собраний по определенным обстоятельствам. Эти обстоятельства тоже в докладе перечислены. Это тоже важный вклад в ту дискуссию, которая ведется в России.
На сессии ПАСЕ также будет обсуждаться судьба демократических институтов на Украине, что особенно актуально в свете укрепления власти Виктора Януковича. А также одна из главных ныне европейских тем – выселение восточноевропейских цыган из Франции. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Соединенные Штаты, как и многие другие развитые страны, живут в ожидании кибернетических войн. На минувшей неделе в стране были проведены учения на случай массированной атаки важных государственных объектов из виртуального пространства. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Учения CyberStorm 3 стали третьими по счету крупномасштабными учениями Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. В течение 3 дней проверялась способность государственных ведомств и 60 частных компаний слаженно реагировать на массированное кибернетическое вторжение. По убеждению руководителей министерства, в подобных случаях ответ должен быть именно коллективным. В одиночку отразить сетевую атаку не будет способно ни одно ведомство. Сегодня такие атаки могут не ограничиваться порчей веб-сайтов или запуском троянов. Программы, блокирующей обслуживание законных пользователей. Злоумышленники теперь могут с помощью интернета нарушать текущие операции и разрушать внутри и межведомственные связи. Не оглашая всех деталей учений, их руководители все же сообщили, что сценарий включал 1500 отдельных инцидентов, связанных с сетевыми атаками на территории США. В учениях участвовали уполномоченные представители 12 крупнейших штатов, а также официальные наблюдатели из 12 индустриально развитых стран мира. Насколько разрушительными могут стать последствия вероятной кибератаки на Соединенные Штаты, сценарий которой отрабатывает Министерство внутренней безопасности? С таким вопросом я обратился к Лорену Уайнстину, соучредителю общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Опубликованная информация об учениях не дает полного представления об их содержании и обо всех технических аспектах возможных попыток кибератак. Уровень вероятного ущерба трудно оценить. Власти никогда не раскроют все карты по понятным причинам. Не секрет, что самые разнообразные кибератаки на американские объекты уже происходят, но куда менее ясен уровень технологической изощренности будущих атак, в какой степени они будут направлены на военную инфраструктуру США. Сегодня этот вопрос активно обсуждают эксперты и общественность, чтобы обосновать или оправдать мероприятия по обеспечению кибербезопасности оборонного комплекса, включая электросети и другие технологические системы, подключенные к интернету. Однако, когда дело доходит до сути, многое упирается в предположения и догадки. Часть этих систем на деле может быть не столь уязвима для организованной кибератаки извне, как считают некоторые. Другая часть проблемы кибербезопасности вооруженных сил не только в понятной закрытости этой сферы для широкой публики, но и в кровной заинтересованности военно-промышленного комплекса в преувеличении данной проблемы, ибо эта индустрия стремится сохранять и поддерживать свои сферы влияния, свои связи с компаниями-подрядчиками. Это следует учитывать даже при всей остроте проблемы кибербезопасности. На состоявшихся учениях Министерства внутренней безопасности США был протестирован на практике принятый в прошлом году национальный план реагирования на киберинциденты. Как вы думаете, может ли ожидаемая кибератака содержать в себе такое, что не предусмотрено этим планом? Полагаю, что сегодня многое сводится к теоретизированию. Не надо забывать, что сетевые технологии технологии развиваются очень быстро по всем направлениям, с точки зрения не только уязвимости, но и защиты. Озабоченность и усилия Министерства внутренней безопасности обоснованы и закономерны. Вместе с тем, учитывая опыт многолетней технологической эволюции, не думаю, что это или другое ведомство способно до конца представить себе реальные масштабы грядущих кибератак, других проблем надежности компьютерных сетей и заранее гарантировать их защиту. В этой формуле всегда будет оставаться множество неизвестных значений, и одна лишь щедрая трата средств на такой комплекс мероприятий – это еще не гарантия от кибератаки. Считается, что возможные антиамериканские кибератаки будут вестись в основном из стран, недружественных США. В число этих стран входит Иран. В последние дни появились сообщения, что якобы сам Иран подвергся кибератаке. Точнее, что компьютерный вирус Stuxnet проник в систему атомной электростанции в Бушере, и что это как будто сделано преднамеренно страной или странами, заинтересованными в развале иранской ядерной программы. Насколько вероятна такая версия? Я не располагаю инсайдерской информацией на сей счет и сужу только по публикациям в прессе. Но интуиция мне подсказывает, что речь идет не более чем о совпадении. Это ведь не особо хитроумная и замысловатая атака. Подобные компьютерные черви и вирусы встречаются везде. Иранские представители на днях заявили, что вирус Stuxnet проник не только в оборудование, управляющее технологическими процессами, но и в компьютеры-ноутбуки обычных иранских интернет-пользователей. Почему же мы должны считать, что иранские ученые защищают свои ноутбуки лучше остальных пользователей в мире? Большинство людей халатно относятся к безопасности своих компьютеров, которые постоянно заражаются вирусами, но при этом они не имеют отношения ни к политике, ни к ядерным реакторам. А как вы прокомментируете дискутируемое сегодня предположение о причастности именно израильских спецслужб к вирусной атаке на иранскую АЭС? Ведь оказалось, что в вирусе обнаружено слово «миртос», связанное с иудейской религиозной мифологией. Я не поклонник конспирологических теорий, хотя понимаю склонность многих к конспирологии, но большинство загадок все же имеют более простое и логичное объяснение. Версия о некоем тайном коде, связанном с религией, сильно хромает. Будь вы на месте руководителей спецслужб, курирующих создание вируса для кибератаки, неужели вы пожелаете, чтобы источник был обнаружен? Нет, я не думаю, что попытки определить авторов компьютерного вируса через связь с библейской ссылкой будут способствовать прояснению картины, сказал Лорен Уайнстин, соучредитель общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Многие эксперты отмечают, что, по сути, кибервойны уже ведутся в современном мире, сопровождая реальные боевые действия. В качестве примера часто вспоминают вторжение 2 года назад России в Грузию, перед которым выводились из строя грузинские веб-сайты и, предположительно, объекты инфраструктуры. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас уже 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. Накануне Дмитрий Медведев обвинил руководство Беларуси и лично президента Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. «Единая Россия» внесет президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, сообщил сегодня спикер Госдумы, глава Высшего совета партии Борис Грызлов. 28 сентября президент России Дмитрий Медведев своим указом отправил прежнего мэра Юрия Лужкова в отставку в связи с утратой доверия к нему. Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена британскому физиологу Роберту Эдвардсу. Об этом объявил сегодня в Стокгольме Нобелевский комитет. 85-летний Эдвардс удостоен премии за многолетние исследования в области искусственного или экстракорпорального оплодотворения. В Перми сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. На скамье подсудимых 8 обвиняемых. На востоке Таджикистана в ходе боев между подразделениями силовых структур и боевиками за минувшие сутки погибли 5 сотрудников местного ОМОНа. Еще один милиционер получил ранение. По предварительным данным, убиты 2 боевика. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. В Нидерландах сегодня начался процесс по делу голландского политика Гейерта Вилдерса, обвиняемого в разжигании ненависти к мусульманам. В Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. По официальным данным Центра избиркома страны, в первом туре победу одержала кандидат от правящей партии Дилма Русеф, набрав 47% голосов избирателей. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил перенести памятник Петру Первому работы Зураба Царители в другое место. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер считает, что перенос этого памятника далеко не первоочередная задача. В Москве есть несколько объектов, которые необходимо спасать. Продолжим «Время свободы». Еще одна заметная новость в западном мире. В Штутгарте продолжаются массовые акции протеста в связи с реконструкцией городского железнодорожного вокзала. В рамках этого строительно-транспортного проекта, названного «Штутгарт-21», планируется вырубить в городском парке Шлоссгартен более 200 древних деревьев и кардинально изменить облик исторической части города. Местные власти, однако, продолжают настаивать на реализации проекта, благодаря которому, по их мнению, увеличится интенсивность железнодорожных перевозок, а также улучшится сообщение между Штутгартом и соседним городом Ульм. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Недовольство жителей Штутгарта, столицы земли Баден-Вюртемберг, растет как снежный ком. В минувший четверг, 30 сентября, конфликт между властями и протестующими достиг своего апогея. Для разгона демонстрантов, многие из которых держали в руках воздушные шарики зеленого цвета, полиция использовала дубинки, водометы и слезоточивый газ. По данным организаторов акции протеста, пострадало около 400 человек. В свою очередь представители правоохранительных органов сообщили, что не менее 114 человек получили в тот день амбулаторную медицинскую помощь. Говорит один из организаторов акции протеста в Штутгарте Матиас фон Херман. Люди сильно рассержены, раздражены. Противники проекта «Штутгарт-21» в ужасе от поведения властей, которые любой ценой хотят продолжить реконструкцию вокзала. Я сожалею, что события приняли именно такой оборот, но мы намерены и дальше оказывать сопротивление. Пусть властям удалось срубить 25 деревьев в парке Шлоссгартен, это не означает, что он уже полностью уничтожен. Среди пострадавших 30 сентября немало детей, говорит очевидец о столкновении школьница Табя Даннер. На ее щеках слезы. Я целый день провела в парке и могу сказать, никто не бросал в полицию ни камней, ни каких-либо иных предметов. Я даже предположить не могла, что полиция прибегнет к такому насилию. А вот версия происшедшего министра внутренних дел Бадена-Вюртемберга Хериберта Реха. Действия протестующих сразу же были направлены против полиции. Захватывались транспортные средства правоохранительных органов, прокалывались шины машин. Я лично обращался к демонстрантам вести себя мирно, однако они не прислушались к моим словам. Естественно, полиция вынуждена была соответствующим образом реагировать на провокационные действия. Резкой критике действий МВД Бадена-Вюртемберга подвергло руководство партии «Зеленых», говорит ее сопредседатель Джем Оздемир. Судя по стилю работы министра внутренних дел Бадена-Вюртемберга Хериберта Реха, он может смело отсылать резюме премьер-министру России Владимиру Путину и попытаться найти у него работу. Я думаю, что шансы у Хериберта Реха неплохие, ведь Путину нужны именно такие кадры. Однако Германия не нуждается в подобных министрах внутренних дел. Несмотря на то, что в минувшие выходные столкновений демонстрантов с полицией не было, ситуация в Штутгарте остается напряженной. Премьер-министр Бадена-Вюртемберга Штефан Мапус заявил, что не исключает дальнейшей эскалации конфликта. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Госдепартамент США официально известил американских граждан о сохраняющейся угрозе террористических нападений в Европе. Речь, однако, не идет о рекомендации воздержаться от поездок в европейские страны. Также не указано, о какой именно из этих стран идет речь. Ранее спецслужбы ряда государств предупреждали, что Аль-Каида готовит теракты на территории Евросоюза, цитата, по типу нападений в Мумбаи или Бомбее в Индии в ноябре 2008 года. Среди наиболее вероятных целей назывались Франция, Германия и Великобритания. В то же время сообщалось о действиях властей европейских стран, которым удалось частично нарушить планы террористов. В Париже за последние недели дважды проводилась эвакуация одного из главных туристических объектов – Эйфелевой башни. О том, как в западном мире общество сегодня воспринимает опасность террористической угрозы, в эфире «Радио Свобода» я побеседовал с моими коллегами, живущим долгое время в Нью-Йорке, корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Жигалкиным и обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном, знатоком политики и общественной жизни Европейского Союза. Юрий, Соединенные Штаты первыми объявили войну с терроризмом, она продолжается много лет, колоссальные бюджетные средства были потрачены, американцы ежедневно читают в прессе, в интернете сообщения не только о существовании международной террористической сети, но и о том, как борьба с терроризмом ведется. Большинство американцев верят в успех борьбы с терроризмом, вообще как они воспринимают вот эту кампанию государства.
Информация поступает постоянно, и в какой-то момент она становится рутинной. И у меня сильное ощущение, что, по крайней мере, жители Нью-Йорка, где всегда что-то происходит, хорошее или плохое, у них есть некий иммунитет к этому. 11 сентября 2001 года, когда все произошло, через несколько часов после того, как упали эти башни, я подъезжал туда на велосипеде, и когда я оттуда возвращался, люди вышли на улицы, это был East Village, люди общались, и мне до сих пор помнится один молодой человек, который сказал: «Ну что, вот это произошло, но я думаю, что через неделю, через две недели, через три недели мы к этому привыкнем и немножко даже забудем». Вступило в силу обычное свойство человека, чисто психологическое свойство – привыкать. Американцы, это прозвучит тривиально, народ толерантный. И вплоть до последнего года особого внимания даже не обращалось на мусульманскую часть населения, как на потенциальных террористов или потенциальную питательную среду для терроризма. И интересно, что президент Буш сделал большой акцент на том, чтобы как раз усилить эту толерантность. Он всегда делал акцент на том, что мусульмане – часть нашей страны. И поэтому я бы не сказал, что у американцев в их восприятии есть некое ощущение врага-террориста.
Ефим, существует, может быть, стереотип, что в Европе ко всем мировым угрозам, угрозам человечеству, ну, относятся более, может быть, скептически, чем в Соединенных Штатах. Насколько средний, хотя мне не очень нравится это словосочетание, но средний житель страны Европейского Союза верит в такую процентную вероятность того, что вот сейчас на соседней улице произойдет с ним рядом террористический акт?
Европейцы были первыми, кто протестовал, по крайней мере, на уровне интеллектуалов и мыслителей, против понятия «война с террором», которое в свое время в Соединенных Штатах президент Буш ввел. А нынешний президент Обама во время предвыборной кампании очень полемизировал с этим понятием, а придя к власти, просто отменил понятие «война с террором» или «международный терроризм». Сегодня он пользуется словом «экстремизм». Но война-то с террором от этого не закончилась. Сами европейцы оказываются в ловушке, в которую их террористы загнали. Это игра на понижение, на понижение уровня страха. Европейцы не чувствуют острой опасности, исходящей от террора, но в то же время от своих политиков требуют полной безопасности своей, обеспечения этой безопасности. И если, не дай бог, произойдет террористический акт в той же Германии, Чехии, или снова в Испании, или в Британии, то жители этих стран наверняка обвинят своих собственных политиков в недостаточной безопасности. У политиков нет выхода. Если они проигнорируют призывы повысить безопасность, то их же население потом на ближайших выборах прокатит на вороных. Если же они не проигнорируют и повысят уровень безопасности в улицах городов своих, население этих городов, обыватель, станет упрекать их в излишней трате денег, потому что на самом-то деле взрывов немного или не часто они случаются. Обычно они сейчас в последнее время пресекаются на последнем этапе. То есть действительно ловушка. Может быть, это дезинформационная игра со стороны Аль-Каиды или террористических
этих организаций. А может быть, такая подготовка ведется. Мы совершенно не знаем. Знаем только одно. Любые меры безопасности, самые серьезные, никогда не бывают преувеличенными.
Существуют целые государства, все население которых живет в ежедневной, постоянной моральной, психологической готовности к тому, что сейчас может рядом конкретно с тобой произойти террористический акт. Ну, например, Израиль. В США и в Европе все-таки за последние 9 лет пришла ли к людям какая-то готовность внутренне отреагировать? Или вот именно речь опять-таки идет о рутине, о словосочетаниях, которые произносят политики, произносят журналисты, но каждый день, каждую неделю, каждый месяц человек, живущий в Нью-Йорке, в Праге, в Дюссельдорфе, об этом не думает, и на самом деле он не готов. То есть каждый раз, когда он смотрит какой-то телерепортаж по телевизору про какой-то террористический акт, который произошел где-то далеко, он все-таки смотрит его как художественный фильм. Он сопереживает, но его это не касается.
Я, честно говоря, не могу с уверенностью предсказать, какой была бы реакция большинства населения Чехии или той же Германии. В любом случае, очевидно, что они не готовы к тому психологическому напрягу, в котором 60 лет живут израильтяне. Очень сложно предсказать то, чего никогда не бывало, и поэтому нет опыта столкновения с такой реальностью ни у чехов, ни у немцев сейчас, в последние долгие десятилетия. Но, тем не менее, они понимают, что телевизионная картинка их прямо не касается, как вы говорите, они смотрят это как сериал с продолжением. Тем не менее, понимая, что так же, как они никогда не были на Луне, но видят, что там происходит, они никогда не становились жертвами террористической атаки, но понимают, что испанцы, британцы были такими жертвами, а это тоже на том же самом континенте. Пока серьезных протестов против повышенных мер безопасности незаметно.
Юрий, когда мы говорим о Соединенных Штатах, не надо забывать, что Соединенные Штаты были жертвой самого кровопролитного террористического удара в истории. Я прекрасно помню этот день, 11 сентября, когда в башни-близнецы попали 2 самолета. Третий самолет летит еще куда-то. И я прекрасно помню ощущение второй половины дня, когда уже все произошло. Было непонятно, куда летят самолеты, есть ли еще самолеты, которые летят и куда-то готовы упасть. На завтра, помню, утром проснулся, по радио говорят, вроде бы ничего нет, еще тогда было это напряжение. И не надо забывать, что вся эта огромная кампания борьбы с террором, это была значительная часть всей этой истории, началась из-за личного опыта президента Буша. Не надо забывать, что впервые в истории страны президент и его окружение были вынуждены в тот день спуститься в бункер, потом бежать из него и огромное количество часов летать на президентском самолете. Они не знали, что происходит, они не знали, что будет. Это был сильнейший психологический удар.
Прошло 9 лет, как сейчас?
Сейчас я хожу по городу. Наш офис находится рядом с тем местом, где стояли башни-близнецы. Единственное, что напоминает о некой опасности, это вдруг, в какие-то дни, не знаю почему, на станциях метро, станциях Subway появляются солдаты с автоматами, с собаками. Стоят и смотрят. Вот это, в принципе, единственное такое визуальное, заметное напоминание об угрозе, которая может быть. Но нью-йоркцы, как я сказал, готовы обычно ко всему. Город большой, там убийств случается гораздо больше, чем было убито людей 11 сентября.
То есть у американцев может быть гораздо больше фобий по поводу каких-то бытовых несчастий и катастроф, в которые они могут попасть, ну, в дорожно-транспортное происшествие или быть застреленным грабителем, чем погибнуть в результате терактов?
Вы знаете, я думаю, что как раз американцы в этом смысле более здоровый народ, чем многие другие. У них сильная психологическая закалка.
Следует ясно сказать, что за те 9 лет, которые прошли со времени атаки на мировой торговый центр, в Америке не было больше совершенно ни одного террористического преступления. Это, однако же, не значит, что не было попыток совершения таких террористических актов. Совсем недавно на Таймс-сквер была обезоружена автомобиль-бомба. И очевидно, что если бы не бдительность окружения людей, полицейских и так далее, то могло бы это привести к большому количеству жертв. То есть эти меры безопасности – это не фикция, это не напрасно потраченные деньги. Они реально защитили американцев от возможных террористических атак.
И при этом надо сказать, что несмотря на те факты, о которых рассказал Ефим, действительно были несколько лет назад пойманы на границе люди, которые ехали со взрывчаткой в Соединенные Штаты из Канады. В принципе, нью-йоркцы сохраняют присутствие духа. Даже после предотвращения этого террористического акта в Нью-Йорке не было никакой суматохи, не было ничего.
Одна из главных целей террористов всегда – создание глубокого общественного невроза во всей стране. В США такой невроз существует, да или нет?
Одним словом, нет.
Ефим,
думаю, что и в Европе такого невроза не наблюдается.
Напомню, я беседовал с моими коллегами, журналистами «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и Юрием Жигалкиным. В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, комментируя его высказывание в видеоблоге. «Единая Россия внесет президенту кандидатуру на пост мэра Москвы 9 октября», заявил Борис Грызлов. Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена британскому физиологу Роберту Эдвардсу за исследования в области искусственного оплодотворения. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что мусульмане, живущие в Германии, должны адаптироваться к основным ценностям этой страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Переходим к новостям из мира литературы. Мадридское издательство «Диккенсон», специализирующееся на юридической литературе, выпустило совместно с Министерством внутренних дел Испании книгу под названием «Иммиграция. Явление современного мира». В ней немало места уделяется выходцам из стран бывшего СССР. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Автор, начальник пресс-службы национальной полиции Испании, старший инспектор Хосе Мария Сеара, отметил в интервью «Радио Свобода», что эта книга – итог его многолетней работы в силовых структурах. По его словам, наплыв иммигрантов в Испанию произошел относительно недавно по сравнению с другими государствами Западной Европы. До начала этого десятилетия иммиграция в Испанию не носила массового характера. Однако она очень быстро стала объектом внимания не только иммиграционных служб и структур, занимающихся трудовыми ресурсами, но и криминальной полиции. Хосе Мария Сеара.
В книге приводится анализ самого явления иммиграции и ее последствий для страны, принимающей иностранных трудящихся. Понятно, что это явление вызвано рядом причин. Во-первых, бедностью стран, поставляющих иммигрантов. Во-вторых, нехватка рабочей силы в развитых государствах, особенно в сферах, где требуется малоквалифицированный персонал. Кроме того, общеизвестно, что с потоком иммигрантов часто прибывают лица, изначально намеревающиеся заниматься противоправной деятельностью. На последнем вопросе я останавливаюсь особо.
Иммигрантам из государств бывшего СССР посвящено немало страниц в книге испанского полицейского. По его данным, в Испании в настоящее время проживает официально 31 тысяча россиян, 67 тысяч украинцев, 5 тысяч грузин и столько же молдаван, 20 тысяч литовцев, 6 тысяч армян и так далее. Большинство из них, по словам Хосе Мария Сера, законопослушные граждане, своим трудом вносящие достойный вклад в испанскую экономику.
Российская иммиграция не представляет собой проблему для Испании, поскольку, во-первых, речь идет об относительно небольшом контингенте, а во-вторых, в своем большинстве люди профессионально подготовленных и зарабатывающих на жизнь самым достойным образом. Процент нелегалов, то есть граждан, живущих неофициально в Испании, среди россиян невелик.
Как отметил старший инспектор Сиара, он не припомнит, чтобы россияне совершали на территории Испании какие-либо тяжкие преступления. Наоборот, некоторые из них порой становятся жертвами преступников-испанцев и представителей других национальностей. Речь, к примеру, идет о молодых россиянках, которые в последние годы нередко попадали в мафиозные сети, подвергавшие женщин сексуальной эксплуатации в ночных заведениях страны.
Многие женщины, которые еще несколько лет назад были жертвами организованных преступных группировок, вернулись на родину или остались в Испании и ведут нормальный образ жизни. Не скрою, что немалая заслуга в этом сотрудников национальной полиции Испании, которые нанесли сокрушительные удары по сетям сутенеров, эксплуатировавших женщин. Мы арестовали и отправили за решетку сотни подобных дельцов. Разумеется, кто-то из них еще действует, но их количество значительно убавилось благодаря нашим усилиям. Для большей результативности мы пошли на то, чтобы предоставлять россиянкам, сотрудничающим с полицией в деле разоблачения эксплуататоров, право на легальное проживание и работу в Испании.
Не обошел вниманием в своей книге Хосе Мария Серра и такой вопрос, как использование территории Испании выходцами из бывшего СССР с целью отмывания преступно нажитых капиталов.
Полиция Испании разоблачила в последние 5 лет ряд лиц, в основном уроженцев Грузии, которые, проживая здесь вполне легально, занимались вложением денег, принадлежащих преступным сообществам, в легальный бизнес. Капиталы вкладывались в предприятия торговли, гостиницы и рестораны, а также в строительство коттеджей. Разоблачить подобную деятельность нам удалось с помощью спецслужб России и Грузии. За решетку попали крупные криминальные авторитеты, в том числе так называемые «воры в законе».
Первый тираж книги Хосе Мария Серра был полностью выкуплен Министерством внутренних дел Испании и направлен для служебного пользования в силовые структуры страны. По словам автора, к широкому читателю попадет лишь ее повторное издание, запланированное на будущий год. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Этот ее час завершит первый репортаж из целой серии программ, подготовленных моей коллегой Малякой Рахмановой и посвященных особенностям социальной, общественной и культурной жизни в современных странах Центральной Азии. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон часто выступает с обращениями к народу. Например, он неоднократно призывал сограждан отозвать детей из заграничных мусульманских школ, а молодых людей попросил проявлять политическую бдительность и не поддаваться религиозной пропаганде. По государственному телевидению показывают передачи об опасностях, исходящих со стороны зарубежных мусульманских учебных заведений. Независимые эксперты отмечают озабоченность властей в связи с влиянием чуждых исламских течений. Такие тенденции характерны для других центральноазиатских стран. Подробнее об этом, обо всем в репортаже Малики Рахмановой.
Так в Душанбе зазывают мусульман на пятничную молитву в мечети. В Таджикистане, согласно исследованию американской организации Интермедиа, 98% населения – мусульмане. Треть из 2000 опрошенных в рамках этого исследования сообщили, что совершают намаз ежедневно по несколько раз. Эксперты отмечают, что в Центральной Азии за последние годы увеличилось число радикально настроенных мусульман. Рассказывает ректор Нижегородского исламского института, заместитель председателя Совета муфтиев Нижегородской области Дамир Хазрат Мухидинов.
Рост радикальных мусульман происходит не только на территории Центральной Азии и Таджикистана, но и в масштабах той же Российской Федерации. С одной стороны, происходит падение авторитетов после распада Советского Союза, авторитетов людей, авторитетов ученых. С одной стороны, молодежь тянется к исламским ценностям и на своем пути, вот на пути такого нигилизма, непризнания авторитетов, которые как-то связаны исторически с советским прошлым. Поэтому в их понимании имамы, духовенство, которые получили образование в советскую эпоху, воспринимаются как пособники государства.
Вероятно, именно поэтому президент Таджикистана и настаивает на том, чтобы родители таджикских студентов, обучающихся в заграничных мадрасе, вернули своих детей домой, считают эксперты. Обращения Эмомали Рахмона прозвучали после того, как стало известно о побеге из СИЗО Госкомитета по национальной безопасности безопасности 25 заключенных, которые обвинялись в попытке организации государственного переворота. Среди сбежавших – оппозиционеры, участвовавшие в гражданской войне на стороне исламистов, в том числе бывший заключенный тюрьмы на американской военной базе Гуантанамо Ибрагим Насреддинов, который считается одним из организаторов побега. Больше известный по кличке Кори Ибрагим, Насреддинов содержался в Гуантанамо по обвинению в связях с Аль-Каидой и движением «Талибан». В 2007 году его этапировали в Таджикистан, где осудили на 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Через неделю после побега Насреддинов был пойман в окраинах Душанбе. В начале сентября впервые в истории республики на севере Таджикистана террористом-смертником совершен теракт. Наблюдатели предполагают, что призывы президента связаны с опасением властей потерять контроль над религиозными настроениями населения. Дамир Хазрат Мухидинов убежден, подобная обеспокоенность оправдана, поскольку популярными странами для изучения ислама стали Иран, Саудовская Аравия и Пакистан.
Если мы говорим с вами о бухарском поколении священнослужителей, ну, такие известны там в Таджикистане, как Тураджонзаде или ряд муфтиев центральноазиатских республик, как, например, в Узбекистане Усманхан Алимов. Они все выпускники советской традиции, медресе, Бухары и Ташкента. Это советские люди, по большому счету, которые воспитывались в общих параметрах единых. А теперь молодежь обучается подчас противоположно разных идеологических центров. Ребята, получающие образование в Турции и с большим уклоном на продвижение протурецких, просуфистских традиций, непременно войдут в противоречие с теми студентами, которые обучались в Саудовской Аравии, где распространен ханбалитский мазхаб, есть распространение салафизма. И, естественно, то же самое можно говорить об опасности такого движения, как шииты.
Пару лет назад в школьную программу Таджикистана ввели обязательный предмет «Основы ислама». В 2007 году по инициативе президента в стране открылся первый исламский институт, одной из задач существования которого считается преподавание основ умеренного ислама ханафитского толка. В Таджикистане, как считает социолог Саудат Алимова, слабая система образования. Это и вынуждает молодежь выезжать на учебу за границу.
Это внутренние проблемы на самом деле. Это оппозиционное отношение к системе власти. У нас растет недовольство власти. А что может быть оппозиционным? Только ислам. Это такое восприятие людей. Исламизация – это процесс социальный. Что исламские движения в странах Центральной Азии имеют прежде всего социальный характер. И они питаются сильным недовольством теми режимами, которые установились в наших странах.
Большую роль в формировании религиозного мышления, как считают эксперты, играет информационный вакуум, который пытаются создать власти, ограничивая ввоз религиозной литературы. Альтернативой стало спутниковое телевидение. Иранские, пакистанские и арабские каналы стали доступными. Хотя, по данным исследовательского центра «Шарк», только у 6% населения Таджикистана есть спутниковое телевидение, и не более 5% имеет доступ к интернету, говорит Дамир Хазрат Мухидинов.
Фарсоговорящие таджики и влияние через средства массовой информации, спутниковые каналы, образовательные каналы, близость с Ираном. Это можно сказать, что традиционное общество таджиков будет или обращено в шиизм, или будет последователями шиитской традиции. Вот такой большой, скажем так, компот. Суфисты, тарикатисты с одной стороны, салафиты с другой стороны, традиционалисты, государственники, непременно, не имея общеобразовательных каких-то или общекультурных ценностей, и они создадут такую большую пороховую бочку.
По мнению Мухидинова, если государства Центральной Азии не смогут справиться с социальными проблемами, рост радикальных религиозных настроений среди молодежи неизбежен. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа поговорим об итогах парламентских выборов в Латвии. Вернемся также к теме вооруженного противостояния в Москве 17 лет назад, в начале октября 1993 года. И вас ждут еще несколько наших постоянных рубрик.